вечер» с радио «Крым Реалии».
Здравствуйте, это программа «Крымский вечер» на самом крымском в мире радио «Крым Реалии». С вами Сергей Громенко, Елена Римовская, и сегодня в выпуске.
В Меджлисе хотят признания депортации крымских татар геноцидом в судебном порядке.
Народные депутаты Украины определились с датой инаугурации Владимира Зеленского.
В аннексированном Крыму ожидают рекордный урожай зерна.
На полуострове слушайте это и не только это на 105.9 FM круглосуточно. Трансляции наших эфиров смотрите на Facebook, YouTube страницах Крым Реалии. Задавайте ваши вопросы, комментируйте.
Ну и напоминаем, что возможность задать вопросы и комментировать у вас есть также по телефону нашего прямого эфира. Бесплатный номер телефона для крымчан 8 810 06 926. Номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 31 18. Мы начинаем.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Ну и по традиции начинаем наш эфир с главных новостей, важных событий и заявлений.
Новость дня.
Депортацию крымских татар нужно признать геноцидом в судебном порядке. Такое заявление в преддверии 75-й годовщины депортации крымско-татарского народа сделал глава правления Крымско-татарского ресурсного центра, член Меджлиса крымско-татарского народа Эскендер Бариев.
В преддверии 75-летия депортации крымско-татарского народа мы хотим сегодня организовать такую вот открытую дискуссию для того, чтобы продумать, что необходимо нам делать вместе, для того, чтобы депортация крымско-татарского народа 1944 года была признана геноцидом именно судебными органами. Самым важным фактором для того, чтобы дальше признание депортации геноцидом по всему миру продолжалось, конечно, важным фактором это было признание депортации геноцидом непосредственно в Украине.
По словам Бариева, в этом году Латвия уже создала прецедент, приняв решение о признании депортации крымских татар геноцидом. Также он добавил, что правозащитники и общественные активисты продолжат работу в данном направлении такими странами, как Литва, Эстония, Польша и Германия.
18 мая 1944 года началась насильственная депортация из Крыма в Среднюю Азию крымских татар. Всего было депортировано более 180 тысяч человек. Согласно постановлению Верховной Рады Украины, день 18 мая объявлен днем памяти жертв геноцида крымско-татарского народа.
Важное событие.
В Бахчисарае в дом Мустафы Джемилева приходила полиция. Правоохранители выясняли личные данные приемного сына лидера крымско-татарского народа Эльдара. Об этом в Facebook написал глава Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров. По его словам, участковая 6-го микрорайона Бахчисарая Екатерина Яхова показала список из нескольких фамилий, людей, которых подозревают в причастности к террористической деятельности. Среди подозреваемых и Эльдар. Помимо дома Мустафы Джемилева, российская полиция посещала еще дома нескольких крымских татар.
Украина в центре внимания.
Верховная Рада Украины определилась с датой инаугурации новоизбранного президента. К присяге Владимира Зеленского приведут 20 мая в 10 часов утра. Такое решение поддержали 315 парламентариев.
10-272. Це є проект постанови 20 травня. Автор Купрій Віталій Миколайович, голова міжфракційного об'єднання Зеленського. Прошу голосувати. За конституційна більшість. Отже, ми прийняли проект постанови 102-72.
Перед этим народные депутаты Украины отклонили два постановления о проведении инаугурации 19 мая. Именно на этой дате настаивал Владимир Зеленский. Всего в парламенте было зарегистрировано 8 постановлений о проведении инаугурации. Большинство депутатов настаивали именно на 19 мая. Другие народные избранники были против, поскольку этот день приходится на день памяти жертв политических репрессий.
И уже есть реакция команды Владимира Зеленского, в частности, советника новоизбранного президента Украины по политическим вопросам Дмитрия Разумкова. Он уверен, назначение инаугурации на 20 мая часть народных депутатов решила, цитата, «насолить украинскому народу, который ждет скорейшего вступления в должность нового президента». Также, по мнению Разумкова, это создало проблемы для прибытия зарубежных гостей и международных делегаций.
Ну да, на один день перенесли, насолили. И я напомню, что за Владимира Зеленского проголосовали более 73% украинских избирателей.
Украина в центре внимания.
Еще один представитель украинского шоу-бизнеса идет в политику. Украинский музыкант, лидер группы АКН «Эльза» Святослав Вакарчук объявил о создании партии «Голос» и участии в парламентских выборах. Церемония презентации партии состоялась сегодня на Старокиевской горе в Киеве.
Тому що Верховна Рада України – це те місце, де сьогодні приймаються найважливіші рішення, які впливають на долю і життя кожного українця. А сьогодні, на жаль, Верховна Рада перетворилась на токсичне болото, яке засмоктує наше майбутнє. Ми маємо це змінити. Нам огидно спостерігати, як олігархи приватизували український парламент і диктують йому своє рішення. Але це не тільки огидно, це й небезпечно. У час, коли Росія своїми діями підриває нашу безпеку і створює загрозу ззовні, стара політика роз'їдає Україну зсередини.
Вакарчук уже был депутатом Верховной Рады в 2007-2008 году. Он был избран по списку блока «Наша Украина. Народная самооборона» на досрочных выборах, но 16 декабря 2008 года добровольно сложил депутатские полномочия.
В этом году долгое время держалась интрига, будет ли Святослав Вакарчук кандидатом на пост президента Украины. Украинские социологи включали его в свои рейтинги как потенциального претендента на пост главы Украины, но певец отказался от выдвижения.
Прямой эфир.
К крымским темам. Новые учения вблизи Крыма. Российские корабли стреляли ракетами по самолетам условного противника. Экипажи кораблей Черноморского флота России провели тренировку по прикрытию пункта базирования от массированного ракетного авиаудара условного противника. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа Минобороны России. В ходе тренировки расчеты ПВО кораблей уничтожили воздушные цели условного противника ракетами, артиллерийскими комплексами. В учении приняли участие порядка 10 кораблей Черноморского флота, в том числе фрегат «Адмирал Эссен», сторожевые корабли «Сметливый», «Ладный» и «Пытливый».
После аннексии Крыма в 2014 году Россия проводит регулярные военные учения на полуострове. В Генштабе Украины действия российских военных в Крыму называют незаконными.
Крым в центре внимания.
Поезда по Керченскому мосту пойдут раньше срока. Российский президент Владимир Путин заявил сегодня, что железнодорожную часть путепровода достроят с опережением графика. Он не уточнил, о каких именно сроках идет речь. По планам, озвученным ранее, железнодорожная часть Керченского моста должна была открыться в декабре этого года.
В конце марта строители Крымского Керченского моста завершили пролеты транспортного перехода через Керченский пролив. Общий вес пролетных конструкций железнодорожного моста составляет 160 тысяч тонн. Смонтированы они на 307 опорах.
Строительство второй части моста завершилось 15 мая 2018 года. В торжественном открытии принимал участие российский президент Владимир Путин. На следующий день его открыли для всех автомобилей. Осенью прошлого года по мосту поехали грузовики. Сейчас продолжается строительство железнодорожной части транспортного перехода в Крым.
Украина, европейские страны, США заявляют, что строительство моста незаконно. В Европейском Союзе подчеркивали, что Керченский путепровод является еще одним нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины.
Как изменилась жизнь крымчан после строительства моста, поговорим уже вскоре. Но, конечно, не сегодня, да.
Новости.
Теперь к менее веселым новостям. Заключенный погиб после избиения в СИЗО Симферополя. Инцидент произошел еще в апреле, Но сообщили о нем только сейчас. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба российского следкома по Крыму.
Установлено, что в СИЗО произошел конфликт с сокамерником. Пострадавший получил многочисленные травмы, в том числе в область головы. После этого его доставили в Симферопольскую клиническую больницу скорой медпомощи номер 6. Там пострадавший скончался в результате полученных травм. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Прямой эфир.
И в продолжении, в аннексированном Крыму возросла смертность на пожарах. С начала года на аннексированном полуострове зафиксировано более 1000 пожаров, и смертность на них на 86% превышает данные аналогичного периода прошлого года. Это, по словам российского министерства по чрезвычайным ситуациям Крыма. С января 2019 года в огне погибли 43 человека. Большая часть смертей в частном секторе.
Крым в центре внимания.
В Крыму в этом году ожидают рекордный за последние 20 лет урожай зерновых. Об этом, по крайней мере, заявил российский министр сельского хозяйства Крыма Андрей Рюмшин. По его словам, для рекордного урожая есть все предпосылки, а именно количество осадков и состояние озимых. Вместе с тем Рюмшин пригрозил увольнением тем аграриям, которые получат меньше 20 центнеров зерна с гектара.
В прошлом году урожай зерновых в аннексированном Крыму серьезно пострадал из-за засухи. Сельхозпроизводители потеряли почти половину урожая зерновых, было собрано всего 1 000 000 тонн. Средняя урожайность при этом составляла 16 центнеров с гектара, при среднем показателе для аннексированного полуострова 32 центнера с гектара, подчеркнул министр.
Прямой эфир.
В аннексированном Крыму погасили задолженность по зарплате на сумму свыше 70 миллионов рублей. Но это, наверное, не одному человеку. Крымские прокуроры выявили...
Хотел бы я быть человеком, которому погасили задолженность 770 миллионов рублей.
Крымские прокуроры выявили 700 нарушений в сфере труда с начала 2019 года. В результате вмешательства надзорного ведомства и удалось погасить свыше 70 миллионов рублей задолженности по заработной плате. Об этом сообщает пресс-служба российской прокуратуры Крыма.
Всего прокуроры возбудили 56 административных дел и 6 уголовных дел было возбуждено. Одним из таких фигурантов уголовного дела стало предприятие из Симферополя «Комплекс Юг», которое производит кирпич. С января этого года оно задолжало своим сотрудникам заработную плату в размере почти 1 500 000 рублей.
Крым в центре внимания.
А вот в Крыму прошла всекрымская ярмарка вакансий. Там предложили около 17 тысяч рабочих мест. Об этом сообщила российский министр труда и соцзащиты Крыма Елена Романовская. По ее словам, на аннексированном полуострове острая потребность в сотрудниках рабочих профессий, представителях, наверное, рабочих профессий, правоохранителях, врачах. Это, да, мы знаем об этом. Мы неоднократно уже делали программу. Педагогах, воспитателях в дошкольных учреждениях, а также специалистах в курортной сфере.
Почти 7 тысяч человек нашли уже свою работу по тем вакансиям, которые были предоставлены работодателями. И чуть меньше 6 тысяч сегодня числятся официально безработными. Но это говорит о том, что у нас безработица снижается, процент безработицы ниже, чем по всей Российской Федерации. И сегодня есть возможности все найти свою работу со своей достойной заработной платой. Какую же работу могут найти и люди с инвалидностью?
Хотя, конечно, недостаток в правоохранителях, честно говоря, меня удивляет. Также на ярмарке смогли найти подработку на лето подростки 14-18 лет. Школьникам готовы доверить продавать мороженое и квас, быть помощником повара или дворником.
Новости.
В Симферополе собрались бороться с амброзией. Из городского бюджета выделят 5 миллионов рублей на локализацию и ликвидацию растения в текущем году. Об этом сегодня сообщила начальник департамента городского хозяйства Российской администрации Симферополя Эльвира Евтухова. По ее словам, амброзия не только вызывает аллергию, но и загрязняет территорию, иссушает и обедняет почву. Евтухова призвала каждого симферопольца сделать свой вклад в борьбу с амброзией, а именно свои временно вырывать растения у себя во дворах и вокруг.
В российской администрации Симферополя подчеркнули, при обнаружении амброзии следует информировать службу по земельному и фитосанитарному надзору Крыма.
100 слов по теме.
Крым утонет в мусоре через 5 лет, если не решать проблему с утилизацией отходов. Такой прогноз озвучила кандидат географических наук, заведующая кафедрой геоэкологии географического факультета Таврической академии Российского Крымского федерального университета Татьяна Бобра. По словам специалиста, все полигоны на полуострове уже заполнены, а утилизируется лишь малая часть твердых бытовых отходов.
Руководитель проекта «Стоп хлам Крым» Сергей Дубовик полагает, что российские власти Крыма уже начали решать проблему утилизации мусора.
У нас, получается, с 1 января 2019 года начала работать программа по работе, значит, с оборотом ТКО, да, мусорная реформа, так называемая. Вот, значит, Российская Федерация на Крым выделила 20 почти миллиардов рублей на решение мусорных проблем. Этот процесс, слава богу, начали решать, будут строиться мусороперерабатывающие, мусоросортировочные заводы. В Крыму будут строиться новые полигоны по всем требованиям, да, мировым. И наша, допустим, организация, да, «Стоп хлам Крым», лидером которой я являюсь. Мы также параллельно, в принципе, изучаем очень глубоко этот вопрос и разрабатываем, значит, схему полного цикла обращения с отходами на территории Республики Крым.
Крымский эколог Маргарита Литвиненко убеждена, что местные российские власти Крыма в ближайшем будущем не смогут решить все эти мусорные проблемы.
Местные власти в ближайшем будущем они не способны будут решить эту проблему. И даже не потому, что они такие какие-то дурные или не хотят это делать. Просто Крым сейчас под санкциями. Любой инвестор разумный сейчас сюда вряд ли пойдет. Сначала заявляли, например, в Севастополе, что будет построен мусороперерабатывающий завод. Сначала хотели вообще мусоросжигательный завод строить. Но, естественно, после возмущения местных жителей об этой идее все-таки, ну, как-то оставили в покое. Но мусороперерабатывающий завод нужен. И сроки постоянно отодвигаются. Власти не способны решить эту проблему по объективным, даже причинам. Ну, по субъективным, конечно, потому что квалификация тех чиновников, которые тут находятся, она оставляет желать лучшего.
Ну и на этом мы будем завершать нашу новостную часть и переходить к обсуждению насущных проблем интервью. Ни в коем случае не переключайтесь, вернемся в эфир буквально через несколько секунд.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 18:30. Крымский вечер на радио Крым Реалии.
Интервью. В эфире «Радио Крым. Реалии».
Возвращаемся в студию самого крымского в мире «Радио Крым. Реалии». 18 мая этого года будет отмечаться 75-летие с момента депортации, геноцида крымско-татарского народа. О том, как этот день пройдет в Крыму, в Украине, в мире, о том, почему Украина лишь в 2015 году признала депортацию геноцидом, и есть ли возможность такого признания на международном уровне и получения реституции со стороны России, мы будем говорить в ближайшие полчаса, может быть, 40 минут. Ну и первый гость нашей студии Нариман Джалял, крымско-татарский активист. Нариман, здравствуйте.
Добрый вечер.
Итак, 18 мая для крымчан до 2014 года это было событие, связанное в первую, которое можно было бы описать главным образом как массовое событие. Не только в различных районах проходили собрания. Главный митинг на центральной площади Симферополя, он всегда занимал такое вот важное место в новостных лентах, и фотографий осталось довольно много, и можно даже и проследить там эволюцию и лозунгов, и увеличение числа тех, кто выходил в этот день на центральную площадь Ленина в Симферополе. А вот после 2014 года ситуация изменилась. И вот я бы хотел попросить вас буквально, может быть, там в 3-4 предложениях охарактеризовать, если это возможно, вот то, в каком состоянии с 2014 года находится день 18 мая, насколько свободно можно его отмечать, сокращаются ли, может быть, изобретаются какие-нибудь новые дополнительные формы, содействует ли российская власть на полуострове мероприятиям в честь 18 мая. Если да, то, и, если нет, то тут как вы думаете, почему?
Но первое, что нужно отметить, что мероприятия, приуроченные к этой годовщине, они разделились на официальные, которые санкционируют и поддерживают действующая в Крыму власть, и те, которые проводит общественность без участия власти и желательно даже без ее участия. То есть активистами национального движения и так далее в разных местах. Так вот, основные мероприятия, которые проводятся под санкциями власти, они выведены на периферию. 17 мая традиционно проводился вечер реквиум. Обычно это было мероприятие в зале в виде такого печального концерта, выступления официальных лиц там, и так далее. Сейчас его проводят в Доме культуры села Мазанка, это в Симферопольском районе. Все, то есть даже не в Симферополе. И не всегда там бывают первые лица Крыма нынешнего. Другое важное событие проводится в станции «Сюрень». Это в Бахчисарайском районе. Станция, с которой одно из больших количеств было депортировано или посажено на железнодорожные составы депортированных крымских татар в 1944 году. Там построили или в определенной степени мемориал памяти этого события. И вот власти уже официально, уже с первыми лицами встречаются там. Это вот главные такие официальные мероприятия. Неофициально активисты в каждом районе, в каждом месте, где есть памятные камни или памятники, обязательно проводят возложение цветов, публичные встречи. Но очень редко удается добиться официального разрешения на проведение публичного мероприятия в виде митинга, собрания и так далее. Единственным исключением фактически является поселок Октябрьское, Буюклар, где нашим активистам удается уже который год проводить официально разрешенное и достаточно массовое мероприятие. И поэтому вот для тех, кто не хочет сталкиваться с нежелательными первыми лицами, зачастую едут туда. Очень сложно молодежи проводить автопробеги, потому что полиция зачастую их останавливает или прекращает их, или накладывает административные штрафы и так далее. Важным изменением является то, что для нас главный митинг, он был не только памятным, это было знаковое политическое событие, когда Мустафа Джемилев, Рифат Чубаров, другие официальные лица и гости актуализировали нынешнюю повестку политическую какую-то. Мустафа, особенно в своем достаточно объемном выступлении. Сейчас же все пытается свести исключительно к памяти, не давая возможности говорить о сегодняшнем дне, о позиции крымских татар и о том, чего мы хотим. Вот это те изменения, которые ключевые, наверное, за эти годы произошли.
Можно ли сказать, что благодаря действиям российской власти на полуострове или вопреки действиям российской власти на полуострове какие-то изменения происходят с памятью крымских татар о Второй мировой войне, о депортации? Например, вот я имею в виду недавний скандал с учебником для 10 класса и с уничтожением мемориала, на котором были написаны имена крымских татар, служивших в Красной армии. Или вот официальный дискурс отдельно, а народная память отдельно?
Вы знаете, официальный дискурс, он строится таким образом, что с одной стороны официальные лица вроде бы говорят, что вот да, надо чтить и так далее, вот этот пресловутый указ президента Путина, там везде его озвучивают, хотя он намного менее значительный, чем законодательные акты России, принятые еще там в 91-м году, есть законы соответствующие, гораздо более серьезные и наполненные, но которые не работают абсолютно и не работали ранее, сегодня не работают, вот. И с другой стороны, другие официальные лица прилагают максимум усилий, чтобы свести на нет вообще эту историю, максимум там где-то упоминается и так далее. Как я говорил, то есть эти события выдвигаются на периферию как в географическом смысле, так и вот в таком символическом смысле и так далее, заменяя его нечто другим. Вы знаете, вот что в апреле в 20-х числах, в день первой аннексии, то есть указа Екатерины II об аннексии, да, Крымского полуострова и Тамани, в день подписания вот этого указа Путина, они пытаются сформировать некий новый праздник, там праздник дружбы народов Крыма, что-то в этом роде, то есть заменить, вот подменить 18 мая неким другим таким историческим событием уже с наполненная вот этим русскими скрепами, российским символизмом и так далее. Даже вот история с установлением, с желанием установить памятник там на присягу верности крымских татар там и императрицы, и что-то в этом роде. И с другой стороны, действительно, мы наблюдаем просто всплеск попыток вновь очернить крымских татар, обвинить их в предательстве. Это вот и учебник, это многочисленные выступления, ролики. Это, например, не реакция недавнего, ну, известного такого человека, господина Вассермана, на решение латвийского парламента о признании геноцида крымско-татарского народа, где он очень, ну, просто паскудными словами высказывался и в отношении, собственно, латвийского парламента, и в отношении крымско-татарского народа. И вот это повсеместно мы встречаем. То есть вот этот разговоры о том, что крымские татары там массово всех уничтожали, прислуживали фашистам, здесь мы вот просто опять слушаем вновь и вновь. И это на тех же каналах, где в других передачах вроде сочувствуют, и в других передачах вот опять эти обвинения звучат и так далее.
Понятно. Поэтому, понятно. Да, что ж, огромное вам спасибо. Огромное вам спасибо за ваш комментарий. Напомню, что Наримал Джалял, крымско-татарский активист, говорил с нами из Крыма. А с нами на связи Рифат Чубаров, глава Меджлиса крымско-татарского народа из Киева. Рифат, здравствуйте.
Добрый вечер.
Итак, 75-я годовщина депортации крымских татар, которая вот-вот наступит, и еще в 2015 году Верховная Рада Украины своим постановлением признала депортацию геноцидом. И первый вопрос, почему, как вам кажется, это произошло настолько поздно? Ведь уже Украина была независима к тому моменту четверть века. Или наоборот, это даже рано по сравнению с тем, как могло бы быть, если там посмотреть, скажем, на ту же Россию.
Здесь надо, видимо, согласиться с тем, что принятие Верховной Радой постановления о признании депортации крымско-татарского народа 1944 года геноцидом со стороны советского государства по отношению к крымско-татарскому народу, оно состоялось тогда, когда украинское общество к этому было готово. Здесь можно вспомнить о том, как долго украинское общество шло к признанию преступления Голодомора и его последствий и геноцидом. Я помню многоразовые голосования за постановление, а потом уже и закон о признании Голодомора геноцидом. Это во время президентства Ющенко. И очень многие украинские депутаты отказывались признавать такого рода преступлениями и катастрофой. Что касается крымских татар, то следует здесь честно признать о том, что осознание украинским сообществом роли, места крымско-татарского народа произошло после февраля-марта 2014 года. Как-то в одночасье украинское общество, по крайней мере, значительная его часть, осознала, что это не крымские татары, потенциальные сепаратисты, которые спят и видят, как после того, как они возвратятся все в Крым, укрепятся, то оторвут Крым от Украины. А совсем наоборот, что крымско-татары, как единое такое сплоченное сообщество, цельность такая, они выступили в тех условиях против российской оккупации за территориальную целостность Украины. И это, конечно, было толчком к тому, чтобы украинское общество более внимательно стало относиться ко всему тому, что связано с Крымом и с крымско-татарским народом, и в том числе в отношении того страшнейшего преступления, которое было совершено по отношению к крымским татарам 18 мая 1944 года.
Смотрите, Рифат Чубаров, у нас буквально две недели назад, две недели назад Латвии Сейм проголосовал тоже политическое постановление признание депортации геноцидом крымско-татарского народа. Почему вам кажется, как вам кажется, первая страна вне Украины, которая это сделала, это Латвия, и что нужно делать для того, чтобы, к примеру, Латвии последовали и другие страны?
Здесь очень много факторов, они и объективные есть, и ну, такие, которые появились недавно. Ну, во-первых, все, что связано с балтийскими странами, и особенно с Литвой и Латвией, крымских татар очень многое связывает. Если с Литвой, ну, вы это прекрасно знаете, вы историк, если с Литвой этой связи уходит столетия в глубину веков, средних веков, да, более 600 лет, то с Латвией в новейшей нашей истории, в советское время, ну, начиная с того, что наши ветераны и участники крымско-татарского национального движения в лагерях сидели с балтийскими диссидентами. Когда распадался Советский Союз и первые вот эти республики союзные, которые с такой трудностью вырывались из этого общего советского плена, крымские татары были очень активны в поддержке свободолюбивых от устремлений и Латвии, и Литвы. Я могу сейчас просто, ну, навскидку вспомнить о том, как из Крыма выезжали машины с продуктами, две машины Ильмиумера возглавлял, и мы таким образом не столько прорывали продовольственную блокаду Литвы, которую тогда объявила Москва, а сколько мы демонстрировали о том, что литовцы не остаются одни. И Ильми тогда доехал этими двумя машинами, привез туда крымский мед, орехи и многие другие продукты. Но это всего две машины. Но сам поступок, само действие, Ильми тогда выступал со стен тогда Верховного Совета Литовской Республики. То же самое было с Латвией, когда были ужасные кровавые события в Латвии в январе 1991 года. Мы все вышли на центральную площадь города Симферополя. И мы тогда выступали против такой политики подавления свободы латышей со стороны Москвы. Ну и, конечно, но есть и другие связи. Ну, в конце концов, я там жил 9 лет, и очень многие политики, которые сегодня играют значительную роль в истории Латвии, в сегодняшней политической жизни, мы продолжаем взаимодействие. Авторитет Мустафа очень высокий. И когда у нас пару месяцев, несколько месяцев назад была делегация из Латвии, и тогда мы обсудили возможность принятия такого решения, состоялся и мой визит, и была встреча со спикером парламента. Там в Литве очень активная украинская диаспора. Она тоже, в общем-то, внесла свой такой очень заметный вклад. Там практически нет крымско-татар в Латвии. Не в Латвии, я честно говорю, что в Латвии украинская диаспора очень активная. Вот эти все совокупность этих факторов привела к тому, что латышский парламент, Сайм Латвийской Республики, принял, да, действительно первым после Украины. Мы не ставим сейчас задачу вот какой-то дате, какой-то, я не знаю, там, какому-то рубежу, чтобы вот там приняли, но мы сейчас работаем с рядом парламентов, и я думаю, что скоро мы видим это и со стороны литовского парламента, и со стороны других парламентов. И самое последнее. Латвия, Литва, Эстония, да и Польша, и Румыния, это в одном случае страны, которые были в Советском Союзе, в другом случае в так называемом социалистическом лагере, им эти сюжеты, им эти трагедии близки.
Что ж, большое вам спасибо за ваш комментарий. Я напомню нашим слушателям, что это был Рифат Чубаров, глава Меджлиса крымско-татарского народа. Это радио «Крым Реалии». Ни в коем случае не переключайтесь. И после короткой паузы мы вновь вернемся в эфир.
21 сентября 2015 года вы впервые услышали радио «Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать.
Возвращаемся в студию самого крымского в мире радио «Крым Реалии». С нами на связи Олег Бажан, старший научный сотрудник Института истории Украины, кандидат исторических наук. Олег, здравствуйте.
Добрый вечер.
Итак, очень скоро Украина будет на государственном уровне почитать память жертв депортации крымских татар, 75-летнюю годовщину этой трагедии. Я хотел бы у вас спросить, в первую очередь, как у исследователя. Все ли что можно узнать было об этой трагедии на украинском материале, все ли изучено, все ли исследовано, можно ли говорить о том, что академический мир Украины, вот тем с депортацией кримських татар изучив і закрив?
Ну, так говорити не можна. Звичайно, є можливості для того, щоб цю тему досліджувати. Проте основні документи, які зберігаються у позивному архіві Служби безпеки України, у колишньому партархіві, це вивчено і, відповідно, є джерела надруковані, тому ми можемо дійсно представити всю ту картину політичних репресій, депортації кримських татар у період саме із 44-го року. І, звісно, річ це вже період з 50-х, 60-х років. Але на сьогоднішній день ми, звичайно, залишаються дискусійними питаннями. Це з приводу того, стільки загинуло кримських татар у дорозі, коли вони прямували саме з Кримського півострову до Середньої Азії. Тобто ще є, звичайно, ті чи інші прогалини, з якими треба працювати.
А вот если мы так посмотрим, если есть, конечно, такая возможность, если вы можете об этом сказать и посмотреть на перспективные направления исследований, можно ли попытаться договориться с Узбекистаном, например, о том, чтобы проводить эти исследования там, или, может быть, с Российской Федерацией, или особенного желания эти страны не выказывают углубляться в эту трагедию?
Ну, звичайно, на сьогоднішній день Узбекистан є такою закритою країною, але я думаю, що в плані саме дослідження архівів Узбекистану є певна перспектива. Я думаю, що дійсно перспективним є дослідження архівних документів Казахстану, бо ми знаємо, що частка кримських татар також потрапила на спецпоселення до цієї середньоазіатської республіки. Тому я думаю, що дійсно ці питання можна вивчати. Наскільки я знаю, є документи опубліковані, які розкривають саме режим спецпоселення кримських татар Маріїнський РСР. І, відповідно, ці документи ми також долучаємо для того, щоб дати відповідь, чи дійсно насильницька акція сталінського режиму у травні 1944 року носила ознаки геноциду.
А вот если мы поставим вопрос по-другому, посмотрим на ситуацию под другой точкой зрения, не столько исследования, сколько вот популяризации и обнародования этих материалов. Вот на сегодняшний день на правильном ли, на достаточном ли уровне находится освещение темы депортации крымских татар в среде студентов, в высших учебных заведениях, хотя бы исторических специальностях и в школах, или недостаточно?
Ну, я думаю, що дійсно у нас є певна перспектива того, щоб популяризувати історію взагалі кримських татар як корінного народу саме Кримського півострова. Наскільки я знаю, то відповідні спецкурси історії меншин, проживаючих на території України, існують у вищих навчальних закладах. Ну, звичайно, що годин для того, щоб розвивати цю тему, мабуть, недостатньо, тому, звісно, річ потрібно над цією проблемою працювати і Міністерство освіти і науки, і, відповідно, Міністерство інформації.
И последний вопрос, но он такой более широкий. Вот общество украинское, которое с небольшим таким скрипом, если можно его так назвать, и втягивается в осмысление темы Голодомора, как геноцида украинцев, вот оно в достаточной степени информировано, по вашему ощущению, может быть, достаточно ли говорится об этом в прямых эфирах, в телевидении, в популярной прессе, или связи между, вот там, скажем, геноцидом украинцев и геноцидом крымских татар не так много, и поэтому украинцы не так много внимания на это обращают.
Ну, я з вами можу погодитися, що дійсно про Голодомор 32-33 років більше є інформації, також публікацій на сторінках ЗМІ, ніж про що відбувалося з кримськими татарами саме в період Другої світової війни. Тому, звичайно, ще для багатьох тих українців, яким далеко за 60, звичайно, їм ще треба дійсно багато що розвіювати, оці так звані міфи, які склалися у часи Радянського Союзу, що все ж таки кримські татари, так само, як і українці, боролися проти нацизму, і не можна, звичайно, весь кримських татар називати колабораціоністами. І, звісно, що нам потрібно показувати, що в цьому сенсі історія кримських татар і українців дуже подібна, тому що один і інший народ зазнали дуже багато поневірянь від радянського режиму.
Я с вами не прощаюсь. Мне говорят, что у нас есть слушатель на связи. Добрый вечер, вы в эфире. Если можете, представьтесь и задавайте ваш вопрос.
Добрый вечер, господин Громенко. Вы слышите?
Я вас внимательно слышу, и вам добрый вечер.
Спасибо. Хотел бы заметить, что если бы я был бы марсианином, ты в вашей передаче пришел бы к выводу, что русский народ и Советский Союз – это исчадие ада. Они не настояли про что так наказали крымских татар. А вот почему вы не расскажете никогда, что творили татары в концлагере смерти в селе Красном, сколько они там русских людей погубили? Почему вы не расскажете, как крымские татары помогали уничтожать партизанское движение в Крыму? Как крымские татары помогали немцам угонять русских людей, именно русских татар, а русских людей на работу в Германию?
Вот, это прекрасно, что вы это спросили. Вот тут как раз же с нами на связи целый кандидат исторических наук и старший научный сотрудник Института истории Украины Олег Бажан. Вот слушатель недоумевает. Почему мы не говорим, что крымские татары, значит, во время войны служили немцам, уничтожали русских людей, угоняли их? Так ли это было?
Звичайно, що певні прояви колабораціонізму ми спостерігаємо як і серед кримських татар, і серед інших націй народностей, які входили до складу Радянського Союзу в період Другої світової війни. Звичайно, що такі випадки були, і ця інформація теж є на сторінках наших наукових видань. Ми також зазначаємо про кількість тих людей, які були на боці Третього Рейху, але ж це все одно дуже мізерна часточка порівняно з тим тиском і тими репресіями, які зазнав весь кримський татарський народ. Тобто, знову ж таки, настільки я володію інформацією і можу опиратися на документи, то можу зазначити, що більшість тих, хто, знову ж таки, був і здійснював злочини проти людства і конкретних людей, були заарештовані тими ж самими спецслужбами радянськими відразу після того, як вони увійшли у Крим. Тобто на початку травня 1944 року. Але ж переносити це на весь кримський татарський народ – це є неправильним. Відповідна інформація є, і ми її не приховуємо. Ми дійсно пишемо про ті допоміжні татарські батальйони, які існували, але саме такі, повторюю ще раз і підкреслюю, що певні прояви колабораціонізму ми можемо спостерігати як і з боку українців, так і з боку росіян, так і з боку французів, бельгійців, поляків, датчан. Тому не можна отакою чорною фарбою вимазувати весь кримський татарський народ.
Что ж, огромное вам спасибо за ваш комментарий. Это был Олег Бажан, старший научный сотрудник Института истории Украины, кандидат исторических наук. А с нами на связи Вадим Лушпиенко, начальник управления прокуратуры Автономной Республики Крым, которая в Киеве. Вадим, здравствуйте.
Доброго вечера.
Если мне не изменяет память, года три назад, может быть даже больше, прокуратура Автономной Республики Крым начала следствие уголовное по факту депортации крымских татар как преступления против человечности. И вот я хотел бы у вас поинтересоваться, накануне 75-й годовщины этой самой трагедии, действительно ли продвинулось следствие в этом вопросе достаточно, и когда можно ожидать передачи этого дела в суд?
Дякую за запитання.
В інтересах правосуддя з метою надання належної правової оцінки дій осіб, які вчинили особливо тяжкий злочин, що порушує норми міжнародного права, прокуратура Автономної Республіки Крим здійснює досудове розслідування за фактом геноциду кримсько-татарського народу та представників інших національних груп, який відбувся у 1944 році, а саме за ознаками злочину передбачено частиною 1 статті 442 Кримінального кодексу України. Специфікою геноциду кримсько-татарського народу є спосіб його вчинення. Він відбувався шляхом переміщення народу з території Кримської РСР через територію сучасної України до спецпоселень, розташованих на території колишніх соціалістичних республік, а саме Киргизської РСР, Таджикської РСР, Узбекської РСР, Казахської РСР, РСР, також Башкирської РСР, Марійської РСР та інших областей Радянської Соціалістичної Республіки. За результатами проведення досудового розслідування на сьогоднішній день слідчими прокуратури складено понад 150 протоколів огляду статей та архівних документів, які знаходяться на материковій частині України. Добудено понад 200 свідків тих подій, 45 з яких є мешканцями тимчасово окупованої території. Також призначено ряд експертиз, серед яких можливо виокремити історично-правову, демографічну, судово-медичну та безпеки життєдіяльності та інші. Загалом прокуратури здійснена колосальна робота по збору доказової бази з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, що передбачено статтею 91 Кримінального процесуального кодексу України. Також прокуратурою направлено запити про міжнародну правову допомогу до Російської Федерації, Казахстану, Узбекистану, Таджикистану та Киргизької Республіки. На сьогоднішній день є відповідь тільки з Російської Федерації, але вона негативна, тому що вони відмовилися надавати документи від інших країн. На сьогоднішній день відповіді немає. Можу сказати, що рішення про завершення досудового розслідування буде прийнято за результатами вивчення усіх обставин, які підлягають доказуванню кримінального провадження з урахуванням отримання висновків науковців, результатів проведення експертиз, аналізу доказів, для отримання яких направлені відповідні міжнародно-правові доручення. Ну, на сьогоднішній день досудове розслідування триває.
Что ж, огромное вам спасибо за ваш комментарий. С первых уст Владимир Лушпиенко, начальник управления прокуратуры Автономной Республики Крым. Следствие продолжается, в суд пока дело не передают. И с нами на связи Борис Бабин, юрист-международник и экс-представитель президента Украины в Крыму. Борис, здравствуйте.
Доброго вечера.
Вот тут мы накануне 75-й годовщины депортации крымских татар говорили мы уже с Рифатом Чубаровым о политической составляющей. Вот теперь в конце программы говорим в том числе и с вами о юридической составляющей этого вопроса. Мы знаем, что следствие идет, пока в суд дело не будет передано. По вашему мнению, есть ли перспективы того, что в ближайшее время, или, может быть, не в ближайшее время, но украинская Фемида примет к рассмотрению это дело и вынесет вердикт, и геноцид крымский, и депортация крымских татар будет признан геноцидом в таким же способом, как, например, был признан Голодомор?
Ну, по-перше, саме таким способом точно не буде, бо діяло інше процесуальне законодавство. Я думаю, що істотно вплине на швидкість розслідування можливі кадрові зміни і в прокуратурі в цілому, і в регіональній прокуратурі, і в СБУ. І це, можливо, трохи пришвидшить цей процес, який ми спостерігаємо багато років на приблизній тій самій стадії листування з Російською Федерацією. І, звісно, є декілька варіантів судового розвитку цієї справи, а в будь-якому випадку вона потрапить до суду, як би цього не хотіли. Якби цьому не хотіли протидіяти російські агенти впливу в Києві і в інших місцях, але це може бути суд по суті справи, це може бути оскарження рішень досудового слідства щодо припинення справи. На міжнародному рівні, скоріш за все, це будуть рішення Європейського суду з прав людини за позовами потерпілих в цій справі, і вже окремі провадження там, до речі, давно тривають. На більш глобальному рівні, можливо, також провадження щодо виконання Російською Федерацією, а можливо, на жаль, Україною конвенції 49-го году про протидію злочину геноциду. Тобто тут є декілька моделей в розвитку. Усі вони передбачають активну позицію захисту. В першу чергу, бо ми, крім як на захисників потерпілих ніяких подій щодо ефективності розслідування не покладаємо сьогодні. А також це також залежить від наукової підтримки, але тут все гаразд. В Україні достатньо науковців, які, якщо нарешті хтось запитає їх думку, абсолютно вичерпно можуть кваліфікувати ті злочини проти людяності, які не мають терміну давності.
И вот вы говорите о том, что есть несколько вариантов. Я не буду спрашивать вас обо всех. Может быть, наши слушатели не так глубоко в юридической теме. Но вот с вашей точки зрения, какой вариант наиболее вероятен и когда этот наиболее вероятный вариант может быть осуществлен? Грубо говоря, в ближайшие 5 лет признают на украинском и европейском уровне? Или 5 лет это слишком быстро и нужно ждать больше?
Я думаю, що якщо справа піде саме у вимірі захисту прав потерпілих, так, найближчим часом ми отримуємо такий варіант протягом декількох років. Це буде фактично провадження проти України, де в цьому провадженні потерпілі доведуть факти обставини геноциду чи в Національному суді, чи в Європейському суді з прав людини. Для рішення українського суду, по суті, де будуть живі обвинувачувані, а всі знають, де їх взяти і як вирно кваліфікувати депортацію, і, зокрема, органи розслідування не можуть це не знати. Оце трохи інше, і повторюся, це я бачу за можливе, якщо за випадку до корінних кадрових змін відповідних правоохоронних органів. Але маємо шанс, бо вибори відбулися, можливо, там щось зміниться.
Хорошо, теперь более глобальный вопрос. Последние года 4, наверное, точно, я слышал о том, что время от времени министры юстиции и заинтересованные другие правоохранители Украины, Польши, балтийских стран и некоторых восточноевропейских обсуждают вопрос создания, если не всемирного глобального международного, то хотя бы такого регионального трибунала для осуждения преступлений советского режима. По вашему мнению, это вообще реально так, чтобы нескольким странам собраться и осудить коммунизм? Или это тоже больше разговоры в пользу бедных?
Ну, ви абсолютно правильно сказали, слід щось розповідати виборцям. На жаль, є міжнародне право, і всі процедури, які є, ним передбачені. Якщо ви вигадуєте на рівні 3 країн якийсь механізм, не чекайте, що інші 195 будуть з повагою ставитись до його рішення.
Но в конечном итоге в Нюрнберге ведь тоже были представлены не все существовавшие на тот момент государства.
Насправді ні. Коаліція переможців на той момент об'єднувала абсолютно більшість країн світу. На кінець Другої світової об'єднані нації, які, власне, судили нацизм, це були десятки країн. Там просто загалом не так багато країн було на той час в світі незалежно. Тому ні. Тоді, як зараз, це була абсолютна більшість.
То есть, а можно ли попробовать, например, вот простите уж мне мою юридическую неграмотность, может ли Украина, например, потребовать в Международном суде ООН от России рассмотрения этого вопроса о депортации России как правонаследницы Советского Союза и требовать от России компенсации?
В Міжнародному суді ООН розглядаються справи, на які мають надати згоду обидві сторони за певними конвенціями. На сьогодні Україна вже подала позов щодо расової дискримінації стосовно кримських татар, і питання депортації там згадується лише як така, знаєте, невелика історична канва. Більшого саме в цих конвенційних вимогах я не бачу, але знов-таки, можливо, нова команда МЗС щось зробить з конвенцією з питань геноциду. Я на це дуже сподіваюся.
Ну, например, что? Вы так говорите полунамеками, что
я
даже я...
Я не могу сказать детали, бо інша сторона також не має, можливо, знати їх до певного часу. Це вже, вибачте, юридичні тонкощі.
Хорошо. Ну, тогда последний к вам вопрос. Чисто теоретически, есть ли шанс каким-нибудь механизмом попробовать сделать так, чтобы Россия, как правонаследница Советского Союза, компенсировала, осуществила, может быть, реституцию, или это без вариантов, и Россия никогда не раскошелится?
Ну, все залежить від того, кому саме Росія має платити. Насамперед, Росія має платити жертвам. І, як не дивно, в Росії є відповідне законодавство, а саме закон про реабілітовані народи 91-го року. В принципі, на національному рівні є ці процедури, і вони їх можуть використовувати вже сьогодні. Тобто там нічого змушувати їх, як то кажуть, можна на політичному рівні, на юридичному рівні, все було там схвалено. Навіть сьогодні ви бачите, коли Росія протиправно надає українським громадянам паспорти Російської Федерації, окремою категорією там є якраз депортовані особи та їх нащадки.
Что ж, большое вам спасибо за ваш комментарий. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Борис Бабин, юрист-международник и экс-представитель президента Украины в Автономной Республике Крым. У микрофона для вас работал Сергей Громенко, но ни в коем случае не переключайтесь, потому что после короткой паузы мы продолжим «Крымский вечер» на Крым Реале.
21 сентября 2015 года вы впервые услышали радио «Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать. Крымский вечер с радио «Крым Реалии».
Это радио «Крым Реалии». Напомню, на полуострове слушайте нас на 105.9 FM. Трансляции наших эфиров смотрите на Facebook и YouTube в страницах «Крым Реалии». Я Елена Римовская, Сергей Громенко все так же по-прежнему в студии. И сейчас мы поговорим о том, что принесет завтрашний день. Прогноз на завтра в эфире радио «Крым Реалии».
Итак. Защитный купол построили над ханским дворцом Бахчисарая. Металлический купол навес все-таки достроили над южной частью ханского дворца. Об этом сообщил директор Бахчисарайского историко-культурного археологического музея-заповедника Вадим Мартынюк. И, по его словам, конструкция необходима для продолжения ремонтных работ, которые сейчас проводятся.
По предварительной оценке, реставрация всех 16 зданий ханского дворца в Бахчисарае будет стоить чуть более 1,5 миллиарда рублей. На первоочередные противоаварийные работы в ханском дворце было выделено уже почти 150 миллионов рублей. Первый этап этих работ был завершен осенью прошлого года, после чего подрядчик приступил к разработке проектно-сметной документации для проведения реставрационных работ.
Киев, напомним, неоднократно критиковал реставрацию, которую проводит российская власть в ханском дворце. Министерство культуры Украины утверждает, что из-за проведения этих работ существует угроза разрушения главного корпуса ханского дворца.
Большинство россиян без сбережений. Такие данные нового исследования российского Левада-центра. В России 65% семей не имеют сбережений. Накопления, по данным социологов, в основном могут позволить себе семьи с высоким доходом, большая часть которых живет в крупных городах. К примеру, в Москве таких более половины, 54%. Средний размер накопленных средств от 140 до 200 тысяч рублей. При этом половина семей имеет сбережения не больше, чем 56 тысяч рублей.
Около трети россиян считают, что сейчас плохое время для накопления денег, и согласно данным Росстата, в 2018 году лишь 3,5% денежных доходов были направлены на сбережения, а это минимальный показатель за 20 лет. Хуже было только в 1998 году, когда на сбережения уходило 2,5% доходов.
Ну и большая часть доходов россиян уходит на текущее потребление и обязательные платежи, доля которых по итогам прошлого года выросла до максимума в истории России.
В Симферополе отремонтируют так называемую лестницу любви. Реконструкция должна начаться в следующем году. Об этом сегодня заявила глава российской администрации Симферополя Наталья Маленко. Лестница любви в Симферополе – это сооружение на восточной окраине исторического центра города, которое связывает улицы Ленина и Воровского. По некоторым данным, во времена Средневековья здесь располагался дозорный пункт, с которого открывалась долина реки Салгир. Ну а название лестницы любви произошло от названия природного скального образования, которое на старых открытках Симферопола обозначена как «скала любви».
Но у меня вопрос. Если пока еще Салгир не почистили и набережную не привели в порядок, есть ли смысл ремонтировать лестницу любви, если вид на Салгир?
Ну, я на этой лестнице любви был один раз в своей жизни, и поэтому я не могу вынести экспертное...
На первом свидании?
Ну, оно было не первое, но ближе, конечно, к началу отношений. И могу сказать, что экспертное мнение по этому вопросу я не готов вынести.
Но тогда вид на Салгир нормальный был?
Я тогда не на Салгир смотрел.
Напомним, что лестница состоит из более чем 130 ступеней. Последние попытки благоустройства этой территории были предприняты городскими властями более 10 лет назад.
Но не все, конечно, так плохо, потому что в центре Симферополя начали восстанавливать просевшую плитку. Реконструкцией занимаются сотрудники бюджетного учреждения «Город». В этом вновь говорит российский мэр Наталья Маленко. Она подчеркнула, что ремонт плитки будет произведен с минимальными неудобствами для горожан. По словам Маленко, на улице Пушкина провалы были в нескольких местах. Главная задача была понять причины случившегося. Далее цитата. «Мы сделали то, что должны были сделать. Поняли причину, по которой это происходит. Сегодня трудно сказать, что это, недобросовестность подрядчика или непонимание». Конец
философские цитаты. Такие размышления по поводу плитки.
Да, третий раз в центре Симферополя будут перекладывать плитку за последние 5 лет, если мне память не изменяет. Но Маленко верит, что ко дню Симферополя, ко 2 июня, ремонтники успеют ее поменять.
Тут стоит напомнить непосвященным включенным слушателям, что в начале апреля жители Симферополя в социальных сетях начали жаловаться на просевшую тротуарную плитку на отремонтированных в 2016 году участках улицы Пушкина в центре города. И целый российский глава Крыма Сергей Аксенов тогда обещал наказать должностных лиц города, которые принимали работы вот по реконструкции центральных улиц города, которые проводились, внимание, в 2016 и 2018 годах.
Да, то есть вот три, это уже будет третье перекладывание плитки. Кто-то, я так подозреваю, стал плиточным королем в Симферополе. Идем дальше. В Симферополе выпустили электробус, которому разрешено ездить по дорогам общего пользования. Симферопольское предприятие 3 года тестировало, сертифицировало различные образцы, чтобы выйти на рынок и конкурировать с зарубежными производителями. И, как заявляют в Крыму, новый вид транспорта экологичнее и дешевле в обслуживании, чем после выпуска заводом-производителем. Далее Владимир Шуликов, главный конструктор предприятия.
Подобный автомобиль в день может тратить топливо на 1000 рублей. Когда мы его переделаем на электротягу, затраты на передвижение будут порядка 150-200 рублей.
Симферопольское предприятие выпустило уже 5 подобных электробусов. Ему разрешено ездить не только по территории ландшафтных парков и гостиниц, но и на дорогах общего пользования. Электробус имеет категорию «Б».
Мы просим правительство посодействовать в имущественной поддержке. Мы готовы взять какие-то производственные помещения, заброшенные заводы или что-то в этом роде, да, их дооснастить. Планируем при производстве порядка 200 единиц техники в год, около 100 человек новых рабочих мест.
Это предприятие и еще 9 уже вошли в кластер производства локального электротранспорта. Из бюджета Крыма в этом году на поддержку малого и среднего бизнеса выделено 30 миллионов рублей.
Ну, на этом мы будем заканчивать программу «Крымский вечер». Но, конечно, ни в коем случае не трансляцию самого крымского в мире радио «Крым Реали». Сегодня для вас работали в студии Елена Римовская и Сергей Громенко. И, конечно, ни в коем случае не переключайтесь, потому что после самой короткой паузы самое крымское в мире радио вновь вернется.